Давайте мы вместе помолимся перед тем, как обратимся к Слову Божьему. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что Ты открываешься нам через страницы Священного Писания. Помоги, Господь, нам сегодня внимать Твои слова. Помоги нам, Господь, понять их. Мы просим о том, чтобы Ты дал нам, Господь, дар просвещения, чтобы мы могли бы понять то, что Ты хочешь нам говорить. Направляй нас, Господи, исправляй нас и наставляй нас, мы просим. Господи, я прошу о том, чтобы Ты, чтобы все, что я скажу, Господь, было угодно в глазах Твоих. Веди, Господь, и благослови нас. Мы просим и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы последнее время смотрим Евангелие от Иоанна, уже дошли до третьей главы, и кто помнит его цель, почему он писал это Евангелие, это 20 глава, 31 стих написано, «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». И сегодняшний отрывок как никогда как бы подходит под этой цели. Явно видно, что к этому Иоанн двигает людей. Об этом он говорит. Мы видели первое чудо Иисуса, которое было в Кане Галилейском. Мы видели, как он очистил храм. И в конце второй главы, мы в прошлый раз его читали, он как-то малозаметно и кажется что-то очевидно. Написано вот это, 2 глава, 24 стих. «Но сам Иисус не верил себе им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». И это как бы видение в того, что дальше идет. Дальше идут несколько эпизодов, где Иисус сталкивается с людьми. И мы видим на практике, что Иисус действительно знает, что в человеке. В каждых этих встречах Иисус доходит до сути дела. Он отвечает на вопросы, которые лежат на сердце, перед тем, как человек даже огласил вот эти вопросы. Он видит нужду человека, даже, может быть, перед тем, как человек сам увидел эту нужду. Иисус действительно знает, что в наших сердцах, что наши нужды. И Он говорит прямо и четко и в тему нашим нуждам. То, что необходимо было Никодиму, это был Евангелие. И это то, что Иисус рассказал ему. И как раз его нужда совпадает с нашей нуждой. Иногда мы думаем, что Евангелие – это то, в чем нуждаются неверующих люди. И мы, как только приняли Христа, нам уже Евангелие не нужно. Друзья, нам нужно постоянно проповедовать себе. Постоянно наши склонности – это уйти в плоть, это уйти в самодостаточность, независимости от Бога. Нам нужно постоянно помнить об основании, об Евангелии, о том, что Бог сделал для нас и на каком основании мы имеем с Ним общение. Нам также нужно уметь объяснить это Евангелие другим людям. Поэтому то, что Иисус говорит Никодиму, и нам необходимо понять и знать. Давайте мы прочитаем третью главу Евангелия от Иоанна. И прочтем с 1 по 21 стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель праведный от Бога, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивишься тому, что сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух тыщет, где хочет, и голос его слышали, и не, слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельство нашего не принимайте. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесен быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Пока на этом остановимся. Дальше мы прочитаем попозже. Иоанн начинает с тем, что он дает нам видение. Он объяснит, кто такой Никодим. Никодим был фарисеем. Это те люди, которые занимались толкованием закона. И он был больше, он был один из начальников иудейских. То есть он был член Санхедриона, он был как член Государственной Думы, если в нашем перевести это. И еще в 10 стихе он говорит о нем, как ты учитель Израиля. И кажется, что это был какой-то должность. Учитель Израилев, это было его звание, его работа, что каким-то особым образом он имел ответственность учить еврейского народа. Никодим – представитель старый путь. Он – фарисей. Фарисеи видели путь спасения в том, чтобы тщательно исследовать закон, соблюдать его и традиции, которые передали им. Для них это было путь спасения. Никодим пришел к Иисусу ночью. И часто много говорят об этом, говорят, что вот он боялся, он пришел ночью, не хотел, чтобы другие люди знали об этом, а боялся. И действительно, он был важным человеком, у него было что потерять. Но это не единственное объяснение, почему он пришел ночью. Возможно, он пришел ночью, потому что днем у Иисуса всегда была толпа людей. Он всегда был занят. Если он хотел разговаривать с ним подольше, ему приходилось бы ночью приходить. Некоторые говорят, что это символично, что Иисус, что Никодим приходит ночью в темноте, и это отражает темнота, в котором он пребывает и живет. Какой из этих вариантов нам выбирать? Но, к счастью, в других местах Писание также говорится о Никодиме. И я думаю, что из всего, что написано про него в Писании, мы, скорее всего, можем сказать, что да, это был человек боязливый. Это был человек, который действительно переживал за то, что думали других о нем. Когда он приходит к Иисусу, он говорит речь. Он говорит, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Термин «Рави» – это уважительное. Иисус не проходил школы еврейские, он не имел корочки, которая говорила о том, что вот ты умеешь право, ты наставлен в законе, имеешь право учить. А для него это действительно было почетное звание, Рави. И он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Почему? Потому что чудеса, которые он сделал. Чудеса, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. И действительно, во все пророчестве говорится о том, что Мессия будет творить чудеса. И мне кажется, здесь есть применение. Мы иногда думаем, что вот когда мы видим чудеса, что ложные чудеса, что это так же, как Иисус сделал. Что сатана может подделать все, что Бог делает. А на самом деле ложные чудеса, в основном это просто обман. А то, что отделило Иисуса, это то, что он на самом деле мог исцелить людей. Многие люди говорят и делают большое шоу из исцеления других людей, а потом ты ищешь доказательства вот этого исцеления, и нету никаких доказательств. Почему-то они лечат болезни, которые невидимы, а не слышишь о том, что у кого-то нога заросла, или кто без руки ходил, что рука отросла. Чудеса сатаны, они, по сути, не чудеса. Это обман. Чудеса настоящие делает Иисус Христос. И это отделяет его как человек, который действительно пришедший от Бога. Никодим еще не готов сказать, что ты Мессия. Никодим еще не готов поклоняться перед ним и сказать, ты Бог. Но он видит, что Иисус делает дела, которые необъяснимы, которые любой обычный человек не может делать. И он делает вывод, что это учитель, который от Бога. Но Иисус гораздо больше, чем просто учитель, чем просто творец чудеса. Никодим делает свою речь уважительной. Может, он приходит и думает, что вот коллега, хотя он не уч, он не учился, он новый, и я, может быть, как старше, как уважаемый человек, приду к нему, поделюсь опытом, может быть, направлю его, помогу ему. А Иисус не стал поддерживать разговор. Он не остановился на манерах, на любезных лести. Помните, он знал, что в человеке. И он говорит сразу по сути. Он говорит, истина, истина. Это способ подчеркивать, что то, что ты будешь говорить сейчас, это важно. Это действительно истина, которую тебе нужно слышать. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Я думал, что это последнее, что Никодим ожидал услышать. Он никак не был подготовлен к тому, что Иисус это будет говорить. Одним предложением он убирает все, что Никодим знает о подходе к Богу. Для Никодим все, что важно, это усилие человеческое. Это верность, это тщательность, внимательность. А Иисус ему говорит о каком-то рождении свыше, о котором он представления не имеет. Можно сравнить слова Иисуса с 13 стих 1 главе, где он говорит, кто принял его, верующий во имя его, он дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти, но не от хотения мужа, но от Бога родились. Иисус говорит, что нам нужно такое рождение, рождение свыше, рождение заново, рождение от Бога. Для фарисеи спасение достигался человеческим усилием. Многие христиане далеко не отодвинулись от этого. То, что смиряет в Евангелии Иисуса Христа, это то, что мы не можем спасти самого себя. Что нашего спасения требуется сверхъестественное действие Божие. Требуется новое начало, духовное рождение свыше. И благая весть Иисуса Христа – это то, что мы не можем спасти себе, но есть Спаситель. который, несмотря на нашу слабость, несмотря на нашу греховность, дает нам по благодати новую жизнь. Многие из нас, когда мы, как Никодим, первый раз услышали Евангелие, мы не понимали. Никодим выражает свое непонимание тем, что он начинает говорить то, что он знал, что Иисус не имеет в виду. Он говорит, неужели человек может второй раз войти в утробу матери и родиться снова? Никодим хорошо понимал, что Иисус не говорит о буквальном рождении. Некоторые комментаторы говорят, что он оскорблял Иисуса этим ответом, что он намеренно начал о прямом, буквальном толковать слова Иисуса, хотя он понимал, что не может быть такое, что Иисус не об этом. А то, что он говорит так, это оскорбление Иисуса. Он унижает его, он издевается над ним. Другие комментаторы немножко мягче к нему и говорят, что это просто тоска по жизни, что Никодим как бы мечтает о том, что да, если бы только можно было начать свою жизнь заново. Наверное, у многих были подобные чувства, что если бы я мог бы прожить свою жизнь еще раз, я бы по-другому жил. Если я мог бы избегать все этой ошибки, которые были в моем прошлом, я бы вот начал заново, и мы как-то представляем, что всю жизнь будет по-другому, и будет как-то идеально, если второй раз его прожить. Не знаю, какой правильный вариант. Так или иначе, Никодим не понимал, что Иисус говорит. Так или иначе, Никодим не понимал, что человек должен возродиться от Духа. Многие неправильных представлений об Евангелии. И когда мы говорим человеку Евангелие, нам нужно иметь терпение. Нам нужно докапываться до конца и понять, в чем непонятие их. У нас редко бывает такое проницательность, как у Иисуса Христа, что мы сразу увидим, в чем проблема. Нам нужно спрашивать, нам нужно разговаривать с человеком, не просто загрузить на него все наше знание о Боге как бы одним большим ударом, а узнать, в чем его непонимание, недопонимание. Многие думают, что христианство – это просто можно делать маленькие изменения в своей жизни. Как бы вот оставить какие-то дурные привычки, начать как бы общаться с верующими, чуть-чуть изменить свою жизнь, и все будет хорошо. А то, что Иисус говорит о том, что должен все по-новому быть. Должно быть новое начало, новые цели, новые ценности, новое сердце, новое рождение. Многие думают, что человек все решает, что мы можем заигрываться с Богом и потом и заигрываться с грехом одновременно. Потом, как бы ближе к концу своей жизни, когда мы сделаем все, что мы хотим, то мы можем прийти к Богу и покаяться. Они думают, что все так просто, что все вот в нашей власти, все в наших руках. Они не понимают, что Иисус говорит здесь. Нужно действие Божие. Нужно, чтобы Бог родил нас и дал нам новую жизнь. Иисус объяснит Никодим еще раз. Он говорит, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Первый раз Иисус говорил о том, что без рождения свыше мы даже увидеть Царствие Божие не можем. Здесь Он говорит о том, что как войти. Скорее всего, нету большой разницы между ними. Но опять Он подчеркивает сверхъестественное происхождение вот этого нового рождения, что это рождение по духу, что Дух Божий должен работать. Когда Адам брал плоть в Едамском саду Бог дал ему до этого обещание. Если ты съешь этот плод, ты умрешь. Помните, сатана еще ставил это под сомнением. Спрашивал, неужели ты умрешь? И вроде и Адам не умер. Он остался жив, чтобы отвечать перед Богом. Но то, о чем он говорил, это духовная смерть. В этот момент Адам умер духовно. В Адаме все мы родились духовно мертвы. Павел говорит об этом. В послании к Ефесянам он говорит о том, что все мы мертвы в своих грехах. Это духовная смерть. Мы не имеем жизни. Физически мы живы, не в этом наша проблема. Плод рождает плоти. Даже если мы родились в христианской семье, мы всю жизнь ходили в церковь. Наш дом и воспитание христианские. Наше естественное рождение, оно рождает плод подобного сорта, который не способен войти в Царствие Божие. Проблема – это наше духовное состояние. Мы духовно мертвы. Нам нужно родиться духовно. Нам нужно второе рождение. Нет никакой вопрос о том, что мы можем спасти себе. Мы не просто болеем, мы уже кончились, умерли. Нужно чудо от Бога, чтобы воскресить нас. Это подобно Лазарю, который лежал в гроб несколько дней, пока Иисус не дошел туда. Лазарь не вышел напополам, как бы навстречу Иисусу. Лазарь не помог Иисусу, и Иисус просто вот последний шаг помог ему измениться. Лазарь не совершенствовался там в гробу. Он был мертв. Лазарь ничего не сделал. Иисус пришел и звал его. И он стал из мертвых и стал живым. Бог продлил дни жизни его, дал ему жизнь. Но мы не можем сказать, что Лазарь был причастен этому. Мы не можем сказать, что Лазарь играл какую-то роль в этом. Все сделал Бог. Некоторые строят аргумент на этом отрывке о том, что нам нужно родиться от воды и от духа. Я думаю, что самое важное в этом отрывке – это духовное рождение. Но все-таки, что значит здесь вода? Это вопрос, который возникает, и есть разные теории, и сложно рассуждать в этом. Но я думаю, что мы можем сказать довольно определенно, что речь здесь не идет о крещении. Что не через крещение мы возрождаемся. И строится аргумент, что вот без крещения мы не можем спастись. Потому что наше возрождение, мы должны родиться от воды, через крещение и от духа. Почему мы говорим о том, что это ложная доктрина, это неправильное учение? Ну, смотрите на 10 стих, мы уже читали его. Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? То есть Иисус удивился. Почему ты не понимаешь эти вещи? То, о чем я говорю тебе, должно быть понятно тебе. А как мы могли ожидать, что Никодим понял бы из этой фразы о рождении от воды? Подумал бы он о христианском крещении, которое в то время еще не существовало. Он мог бы представить в этот момент крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я думаю, что никак. Что Иисус говорил ему о рождении от воды, у него никаких мыслей о крещении в христианском смысле не могли быть. Если бы уже он думал о крещении, то он мог бы думать о крещении Иоанна. Крещение покаяния. Тогда смысл, который Иисус вкладывает в этом, что ты должен прийти к покаянию и родиться от Духа. Но, скорее всего, это просто выражение, которое он бы понял, как вода Духа Святого. Вода и Дух Святой часто сравниваются. И, скорее всего, просто, как евреи любили делать, как в еврейской поэзии, просто говорится одно и то же разными словами. Что речь идет о воде Духа, о духовном рождении. Иисус говорит как бы два раза, разными словами, говорит о рождении от Духа. Но самое важное здесь, чтобы мы заметили, что это сверхъестественный Дух Божий, который должен родить нас. Седьмой стих. Иисус говорит, не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух тыщет, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. На греческом языке слово «дух» и слово «ветер» — это одно слово — «пнема». Оттуда у нас слово «пневматический», как бы, потому что это как колеса на автомобиле, в них воздух. А оттуда вот это слово идет. Но здесь проблема с переводом. Как перевести? Везде в этом отрывке слово «пнема» переводится как «дух». И рождение от Духа, рождение от ветер не имеет никакого значения. Рождение от Духа, это понятно, что правильно. А здесь более сомнительно. Потому что если мы понимаем, что Дух тыщет, где хочет, то получается, что и голос его слышишь. Что человек, который не рожден свыше, слышит голос Духа. Но не понимают откуда. Такой смысл получается. А если брать ветер, то получается, что мы слышим шум ветра, опять голос и шум одно и то же слово. Слышим шум ветра, но не знаем, откуда оно. Это как иллюстрация. Иисус просто говорит ему, объяснить его, например, ветер. Может быть, в тот момент подул ветер. И как раз Иисус сказал, что вот, чувствуешь ветер. А ты не знаешь, ты не понимаешь, как эта система работает. Откуда она идет, куда она идет, как устроен все вот это природное явление, ты не понимаешь. Так же с теми, которые от Духа рождены. Мы видим изменения в их жизни, мы видим, что они живут по-другому, мы видим, что их движут другие законы. Но объяснить мы не можем, если мы не понимаем, если сами не имеем Духа. Если сами не имеем отношения с Богом, мы не можем объяснить, что происходит с этим человеком. Друзья, иногда мы говорим, что самое главное – жить по-христиански. Что слова, они не нужны, если мы живем правильно. Свидетельство наша жизнь очень сильная. Но, друзья, всегда нужно слова. Всегда нужны слова. То, что люди видят, как ветер дует, чувствуют, как ветер дует, это еще не говорит о том, что они понимают, как метеорология работает. То, что они видят в изменениях в нашей жизни, это еще не говорит о том, что они понимают, откуда эти изменения. Это еще не значит, что Бог прославляется через наши измененные жизни. Может, они просто смотрят на нас и думают, что «О, какой хороший человек! Какой сила воли! Надо же, как он бросал наркотики!» Пока мы не говорим, часто Бог не прославляется. Слова не всегда нужны. И жизнь святая тоже нужна всегда. Но люди неверующие не могут понять, откуда дует ветер. Они не могут понять действия, который Бог делает в нашей жизни, пока мы этого не объясняем им. Нужна свидетельство наше. И Никодим как раз из таких который не мог понимать, не доходит до него до сих пор. Иисус говорит ему, подтверждает свое свидетельство, он говорит, истина, истина, опять вот эту фразу. Он говорит ему тяжелые вещи, он хочет его внимания, он хочет, чтобы пробились вот эти слова в его сердце. Здесь нету шутки, здесь нету легкомыслия. Иисус говорит ему истина, как она есть. Здесь нет никаких трюков, чтобы делать это более привлекательно для него, чтобы завоевать его внимание. Иисус говорит ему истина. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельство нашего не принимайте. Заметьте, что он перешел на множественном числе. Наверное, он говорит про еврейское руководство или вообще про еврейского народа. Но понятно, что он говорит уже шире, чем просто вот Никодиму. А то, что он говорит, что это реальность, это не теория какая-то, это то, мы свидетельствуем о том, что видели. А те изменения, которые вот есть в нас, мы видели, потому что в нас Дух Божий. Джош Макдауэлл в своей книге не просто плотник, это евангелизационная книга, а в конце у него несколько свидетельств разных людей из разных социальных слоя, из разных профессий, из разных, с разными судьбами. И он просто приводит их свидетельства. Это огромное свидетельство Иисуса Христа, то, что есть люди с измененными жизнями. Есть люди, которые были алкоголиками, которые были наркоманами, или которые были учителями, бизнесменами, дети, старики, русские, японские, американцы, люди из всего мира, люди из разных социальных слоев, люди образованные, необразованные, разных возрастов, самые разные люди, которые свидетельствуют об одном и том же. Что Иисус изменил мою жизнь. Мы говорим о том, что мы видели. Свидетельство наших братьев и сестер, это свидетельство о действии Иисуса Христа. Чем больше свидетельства, чем более прославлены. В судах, если ты приводишь миллион свидетелей, которые могут говорить об одном и том же, я думаю, что можно установить факты. Если миллион людей говорят одним голосом, Иисус меня спас и изменил меня. И вот доказательство моей жизни. Я думаю, что можно сказать, что это факт, что это истина. Иисус говорит ему, это не просто какой-то эзотической теории, как евреи любили обсуждать между собой какие-то нюансы, мелочь в законе. Это реальность. Это видно в практике. Двенадцатый стих. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если будут говорить вам о небесном? Иисус говорил о том, что происходит на земле, когда Царствие Божие пересекается с земным бытием. Бытием. Где Бог меняет жизни людей на земле. Иисус об этом говорит. А он мог бы такое рассказать. Иисус видел здесь, на земле, как Слово Божие, как сила Божия меняет людей. А что он видел на небесах? Что он мог бы рассказать? А если Никодим не может понять вот то, что перед глазами, то, что можно видеть и пощупать, и поспрашивать, как ему понять? Реальность небеса. И действительно, когда человек не имеет Дух Божий, мы стараемся ему объяснить об Евангелии, мы стараемся объяснить о том, что Бог сделал для нас. Мы стараемся ему объяснить что-то, а он не понимает, потому что Дух дает понимание, и нету в нем в Дух. Иисус продолжает, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Иисус говорит о своей божественности. Это еще один удар для Никодима, но это еще один необходимая истина, которую он должен понять, чтобы принимать Евангелие. Он говорит о том, что я не просто учитель, пришедший от Бога. Он говорит о себе, как сошедший с неба, как тот, который существовал на небесах. Он называет себя Богом. То, о чем он говорит, это присуще только одному Богу. Чтобы Никодим покаялся и принимал Иисуса, им нужно понять, что Иисус не просто учитель. Он не просто человек, но он Бог. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус ссылается на числа, 21 глава, на то, те события, которые были. Помните, израильский народ очередной раз подняли бунт против Бога, начали жаловаться, и Бог пустил змея, ядовитый змей, который кусали их, и люди умирали. Потом Бог услышал их крик о помощи и дал им способ избавления. Он сказал Моисею, чтобы сделали медный змей на шесть и поднимали его. И каждый, который смотрел на этот змей, выжил, имел жизнь, исцелен был. Здесь слово «вознесено» имеет два значения. Одно значение – это когда мы возносим кого-то на хвале, поклоняемся ему. Но также это может быть вознесено, физически поднят, приподнять, как человек на крест, который приподняли и вознесли. И как этот змей поднимали на шест и сделали во все видение людей, и кто смотрел на него, получил исцеление. Так и Иисус Христос предстоял быть вознесен на крест во всеобщее видение. И все, которые смотрят на Него, все, которые ложат свою веру в Него, получат исцеление, получат жизнь и жизнь вечную. Иисус брал на Себе яд нашего греха. Грех разрушает и уничтожает нас, убивает нас. Иисус брал этот яд на Себе, когда Он умер на кресте. И может дать исцеление и жизнь вечную всякий верующий в Него. Дальше идет, наверное, самый известный стих в Библии. И тут тоже вопрос, кто сказал эти слова? Здесь трудно, мы знаем, что была речь Иисуса, мы знаем, что было размышление Иоанна. А где их разделить, мы не знаем. А в древнем тексте, в рукописях нету никаких кавычках, где показывается прямой речь, нету способа, где мы можем четко определить, кто это сказал. Кажется, скорее всего, это размышление Иоанна, который вдохновлен то, что он сам писал об Иисусе, начинает писать свои размышления. Возможно, это слова Иисуса. Но поскольку он говорит здесь в прошедшее время, да, что он отдал Сына Своего, что, скорее всего, это Иоанн говорил. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанн дает нам красивый итог Евангелия. Лютер, по-моему, сказал, что это Евангелие в миниатюре.
Здесь говорится о мотивации Бога. Его мотивация была любовь к нам. Этот мир плевал на него, отгонялся от него, отвергал пророки, которые он послал, чтобы призывать к покаянию. Не обращал внимания на его милости, на его сотворение, которое вокруг нас. Но он с любовью относился к нам. Если человек, мы можем представить человека, который положит свою жизнь, который отдаст свою жизнь ради друга, ради любимого. Только Бог отдает своего сына тем, которые ненавидели его. Тем, которые презирали его. Так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного. Иисус один. Один путь к спасению. Он отдал единственный сын, самый дорогой. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Есть только один путь к спасению, это через Иисуса Христа. И есть люди, которые погибают. Погибают без Него. И так же, как и жизнь вечная, так и погибли вечные, мучительные, ужасные. Дальше говорится, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Когда Иисус придет второй раз, во втором пришествии Он придет судить мир. А первое Его пришествие на земле было о спасении. Когда Он придет второй раз, это будет вдруг, это будет внезапно, видимым образом, чтобы весь мир увидел и узнал в один миг, что пришел хозяин разбираться, судить. Когда Иисус пришел первый раз, Он пришел как ребенок, чтобы всем было доступно и всем было понятно. Он проповедовал годами о спасении. Он убедил людей, Он творил чудеса. Он доказывал, что есть спасение в Него. Второй раз Он придет, и разговора не будет. Будет суд. Все будет мгновенно и бесповоротно. Но, тем не менее, происходит суд. Происходит, тем не менее, разделение тех, которые верят, тех, которые не верят. На, с 18 стиха прочитаем. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть не состоит в том, что свет пришел в мир, но люди были более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. И поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Если рождение свыше – это сверхъестественное Божье действие в нашей жизни, то здесь говорится о человеческой ответственности. Вы говорите, как может все зависеть от Бога, но в то же время человек ответственен. Как мы можем сочетать эти истины? Ответ – никак. Они параллельны. Они оба учатся в Писании. Тем более, оба учатся в одном отрывке. С одной стороны, решает все Бог. С другой стороны, человек ответственен за свои решения. И действительно, если мы смотрим с человеческой точки зрения, никогда не пришел к Христу кто-то, который не хотел. Бог меняет наши сердца и пробуждает вот это желание в нас. Здесь говорится о грустном истине, что не все спасутся. И ключевой момент в этом – это их отношение к Иисусу Христу. Они осужденные, потому что не уверовали во имя Единородного Сына Божия. Не уверовали в Иисуса. Здесь речь не идет об умственной согласии. Да, мы знаем, что даже сатана и бесы веруют и трепещут. Здесь говорится о вере и доверии. Если вы не доверяли свою жизнь Иисусу Христу, если вы не признали Его Богом, если вы не живете под Его руководством, то вы осужденны. Нету третьего. Нету что-то между. Мы либо с Иисусом Христом, верим в Него, имеем спасение в Него, или мы под осуждением. Все человечество можно уподобить людей, которые тонут, которые в море далеко от берега не имеют никакой надежды на спасение. И дается спасательный круг, привязан к веревке. Тот, который взялся за круг, тот спасен. Тот, который смотрит на него и презирает его, уже осужден. Уже понятно, что будет с ним, если он не берется за этот круг. Люди могут придумать свой Бог. Очень популярно сейчас люди говорят, что у меня свой Бог. Люди могут рассуждать обо всем, что угодно. А истина в том, что есть один Сын Божий, который может дать вам спасение. Нам не нужно смотреть на этот спасательный круг и думать, что, а может быть, что-нибудь другое придет. Как-то узко и забито, что вот один спасательный круг. Почему такой свет? Я так ненавижу этот свет. Мне бы какой-нибудь другой. Это звучит нелепо, но люди не имеют духовного видения понять, что они именно так же делают с Богом. Что Бог дал нам спасательный круг, и люди сидят и обсуждают, какой свет они бы предпочитали. И не берутся за круг, который дает спасение. Об этом Иисус говорит, что я пришел не осудить вас, но вы уже осужденный, если вы не видите, если вы не беретесь за единственный путь спасения. Какая еще может быть надежда? Иоанн дальше дает нам иллюстрации. Он очень любит вот эти иллюстрации про свет и тьмы. Иоанн часто его использует в разных в его посланиях и здесь. И я думаю, что иллюстрации понятны для нас. Да, ты оставляешь свой автомобиль на стоянке. Там обязательно освещение. Когда охраняется какой-то объект, обязательно вокруг него яркое освещение. Потому что мы понимаем, что когда освещение... Шансов, что человек, злой человек, лезет туда, гораздо меньше. Человек, который творит зло, не хочет, чтобы видели его лицо, не хочет, чтобы его распознали. Человек, совесть, которая обличает, часто уходит от света. Он не хочет, чтобы другие люди видели, что происходит с его жизнью. А честный человек, у него все открыто. Человек, который честный, специально выбирает ходить, где уличные фонари, потому что у него чувство безопасности. Он не прячется ни от кого. Представитель закон для него значит защита, охрана. Он не боится их. Часто наш грех для нас стыдно. Мы испытываем стыд от своего греха. И это правильно. Это Дух Святой обличает нас. Но мы также знаем, что в Иисусе есть прощение. Мы также должны иметь смирение идти на свет. И это касается нашей жизни как церковь. Иногда люди мучаются с каким-то грехом в одиночестве и не говорят никому об этом. И они не могут победить. Они прячутся в темноте, не пускают людей близко, потому что боятся, что узнают. Друзья, нам не нужно так жить. У нас есть Спаситель, который очищает нас. Мы можем выйти на свет, открываться друг перед другом, открываться перед Богом и получить прощение. Все равно, когда мы приходим к Христу, когда мы находимся в Его теле, мы находимся здесь только потому, что мы признали, что мы грешны. Только потому, что мы признали, что у нас проблемы в жизни, которые мы сами не можем решить. Мы пришли к Богу только потому, что только смирением, с покаянием, с признанием, что мы не способны справляться. Это касается каждого члена церкви. Каждый прошел через это покаяние, через эту реализацию, что мы грешны, и мы ничего об этом не можем делать. Мы не можем сами справляться с этим. Это условие для членства нашей церкви, чтобы было покаяние у человека. Неужели сейчас мы будем делать вид, что мы теперь совершенны? Что теперь грех не касает нас? Что теперь мы можем справляться сами? Друзья, нам нужно слышать Евангелие. Нам нужно знать то, что Иисус говорит Никодим, что нужно рождение свыше, помощь от Бога в нашей жизни. Нам не нужно прятаться в одиночестве, в темноте и думать, что никто меня не может понять, и никто мне не может помогать. Это лжи от сатаны. Я думаю, каждый здесь поймет другого, который борется с грехом, потому что каждый из нас борется с грехом. Выйти на свет – это единственная надежда, чтобы что-то изменилось в нашей жизни. Это начинается с нашего осознания, что есть то, что надо меняться. И то, что мы можем это открывать перед Богом, перед людьми. И проливается свет. И рассеивается тьмы. Мне кажется, во многом мы можем сказать, что это есть доверие к Христу. Что мы открываем то, что в наших сердцах перед Ним. О каком доверии мы можем говорить? Если мы ходим в темноте и прячемся даже от Него. Евангелие – это не просто теория. Это не просто для неверующих. Но это для нас. Это нам нужно каждый день в нашей жизни. Уточняю, каждый день, когда мы грешим. А разве бывают другие дни? Нам нужно Евангелие. Нам нужно знать, что хотя нам стыдно, нам больше нужно свет. Нам больше нужно Иисуса Христа. Нам нужно довериться Ему и снова получить Его прощение. Очищение и силу, чтобы жить дальше. Мы не можем прийти к Нему и хранить нашу гордость, нашу самодостаточность, нашу самоправедность. Мы выносим это на свет. И пусть люди думают, что думают. Наша нужда больше. Что случилось с Никодимом? Хочется все-таки знать конец истории. Иисус ему так искусно проповедует Евангелие, прямо в лоб ему говорит истину. который, наверное, пошатнул все основания его жизни. Помните, в конце его жизни, когда все ученики убежали и бросили Иисуса. Было два человека, которые до того времени были тайны его ученики. Иосиф и Никодим. Никодим в тот момент, когда все ученики убежали, все-таки нашел в себе смелость поручиться за Иисуса. Я думаю, что Никодим в конце концов понял, что Никодим получил это рождение свыше, о котором Иисус говорил, что Никодим вышел на свете. И хотя ему было тяжело, ему было страшно, он, наверное, потерял все в материальном плане. Он все-таки исповедовал Иисуса Христа и получил спасение. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою милость к нам. Я благодарю Тебя за то, что Иисус умер на кресте за наши грехи. Господь, дай нам понять, что это рождение свыше, это то, что спасает нас. Господь, если кто-то заигрывается с грехом, если кто-то еще не принимал решение, если кто-то, Господь, мечется и думает, что вот потом решу этот вопрос, я молюсь о том, чтобы Ты дал им, Господь, убеждение, чтобы Ты, Господь, обличил их сердца, чтобы Ты дал им, Господь, покаяние, смирение пред Тобой, осознание, что они нуждаются в Спасителе. Дай нам, Господь, жить в свете. Дай нам, Господь, не прячься в тьме, чтобы наши стыды и наше стеснение и гордость не держал нас, Господь, в рабство, не держал нас от Тебя. Ну, помоги нам, Господь, ходить в свете и действительно бороться с грехом, рассеивать в свете все темнота и лжи сатаны. Помоги нам, Господь, осознать это Евангелие. Осознать, что каждый день мы нуждаемся в том, что Ты сделал для нас. Благослови нас, Господь, мы просим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.